Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что сегодня здесь Юрий Белановский, руководитель движения «Даниловцы», добровольческого движения, соучредитель школы социального волонтерства, секретарь Совета в Союзе волонтерских организаций и движений.
Да, есть такой союз.
У меня такой вот вопрос. Вот 10 лет назад, когда вы только начинали создавать ваше движение, вы чуть ли не единственными были. Ну, там, во всяком случае, одним из первых.
Ну, если мы говорим о Москве, Москва, конечно, огромная, мы были, безусловно, не единственными, но вы правильно говорите, одними из первых. Мы вот те организации как раз, это примерно совпадало по времени с вот, появлением вот этого союза волонтерских организаций. Те организации, которые могли похвастаться профессиональной работой с волонтерами, ну да, их по пальцам можно посчитать. Фонд «Подари жизнь», волонтеры в помощь детям-сиротам и клуб волонтеров, и мы. Ну, по сути, нас было четверо на всю Москву.
2008 год вчера был.
Вчера был?
Ну, серьезно, ощущение такое, что это было позавчера-вчера, а с того времени ситуация...
У меня что-то ощущение, что он был давно.
Добровольческими движениями.
Сейчас же их в разы больше, да, этих организаций?
Ну, не в разы. Вот вы знаете, если мы говорим непосредственно про организации, которые держат ту же планку, хотя, может быть, скажем так, как бы... как-то вырастая вместе с нашими коллегами и развиваясь, у меня у самого внутренняя планка повышается, но мне представляется, что не в разы. То есть, да, безусловно, стало больше, но все-таки вот имен, которые именно в развитии волонтерства внесли свой вклад в Москве, ну, прям сильно много я не назову.
Просто они на качественный новый уровень вышли.
Стала эта история более федеральной, если так можно сказать? За пределы Москвы все-таки вышла?
К сожалению, нет, потому что рост социального волонтерства ограничен готовностью сотрудничать со стороны государственных учреждений. Ну, то есть все просто. Где-то волонтерам нужно работать. Mm-hmm. Если их куда-то не пускают, ну, собственно, работать негде. Есть регионы, в которых почти катастрофическая закрытость по отношению к внешним людям таких учреждений.
Например?
Ну, в частности, например, про Тверскую область я слышал, что даже выпускникам и даже учащимся медвузов они не могут пробиться в медицинские учреждения в качестве волонтеров. То есть, на самом деле, у них как бы и образование профильное, и все формальности соблюдены, то есть, там справки там и так далее, и так далее. То есть, на самом деле, ситуация, она очень непростая. Я сейчас говорю именно о социальном волонтерстве. С точки зрения волонтерства, как сейчас так говорят тоже, волонтерство акций, волонтерство мероприятий, оно, безусловно, в стране выросло как раз, наверное, в сотни раз, и каждый регион может здесь похвастаться армией волонтеров. Ну, а социальном, когда приходят куда-то ответственно, всерьез, надолго, мало чего изменилось.
Проблемы изменились у вас? Вот то, с чем вы сталкивались, с какими проблемами 10 лет назад, и с какими вы сталкиваетесь сейчас, это одни и те же проблемы или уже... качественно что-то другое?
Да, я думаю, для нас это одни и те же проблемы. Внутренних проблем с точки зрения именно развития внутренней деятельности, потенциала нашего у нас нет. Я думаю, что у нас есть куда расти еще, даже на том потенциале, что у нас есть, и мы вот, как видите, и профессионализируемся, вот, и книги пишем и так далее. То есть нам есть чем делиться, нам есть куда развиваться. У нас всегда проблемы были тоже внешние, и это сотрудничество с учреждениями, и на самом деле, ну, скажем так, они были почти всегда потенциальные, кроме этого года. В этом году действительно одну из наших групп достаточно жестко закрыли в Морозовской больнице, поскольку Морозовская больница изменила очень жестко требования к волонтерам, ну, вот ужесточив эти требования в разы реально. То есть одно дело, человек мог прийти, там, я не знаю, что сделать для этого, а после вдруг он должен был и соблюдать очень там строгий режим, сдать кучу анализов, справок, подписать какие-то документы, там, приходить на собеседование в больницу и так далее, и так далее.
А это законно вообще? Одна больница в частном порядке может так сделать?
Да, это абсолютно законно, в этом и есть трудности этой истории. И нам понадобилось полгода переговоров, обсуждений и так далее, чтобы Морозовская больница, ну, скажем так, чтобы мы нашли компромисс.
А почему? Чем они это объясняли?
Они не должны объяснять, в этом-то все и дело, что это как раз, почему я и говорю, что развитие социального волонтерства не очень происходит, потому что для них, я имею в виду для них, как для социальных медицинских учреждений, присутствие волонтеров и вообще тема качества жизни, она для них отсутствует. Вот это для нас с вами, если кто лежал в больнице, а я как-то лежал с своим ребенком в больнице, мне, конечно, хочется и более человеческого отношения, мне хочется, чтобы с ребенком кто-то там, ну, провел какое-то, не знаю, занятие или игру, мне хочется, чтобы я не спал на полу, а я спал на полу, когда я с ребенком лежал, и так далее. Но формально это же не влияет на лечение. Доктора же делают свою работу, лекарства приносят, стены теплые, какая-то еда в столовой лежит, вот.
Они боятся именно того, что какую-нибудь заразу пронесете, или о том, что вы что-нибудь не то напишете
вот
в газете,
глядя на плесень на стенах? Мне кажется, они не понимают, зачем. Они не понимают, зачем. Они, вот подавляющее большинство чиновников и сотрудников казенных учреждений именно искренне понимают, зачем. Мы же лечим, а зачем вы нужны?
Вспоминаются израильские больницы, где врачи просто искренне радуются, когда родственники и какие-то посетители приходят к больным, и, пожалуйста, оставайтесь, и на ночь оставайтесь, и в реанимацию входите, и кресло принесем. И да. На свободных кроватях можете спать. Совершенно другое отношение.
Ну, есть такие в больнице и в Москве. Собственно, те учреждения, где мы работаем, они, ну, примерно так и относятся. Это значит, что и главврачи, или заведующие, и среднего уровня персонала, они понимают значение происходящего. Но это единицы больниц.
А в чем значение происходящего?
Ну, я же сказал, в изменении качества жизни человека. То есть мы не можем, например, умственно отсталого ребенка сделать здоровым, но мы можем сделать так, что горизонты его жизни расширятся. Он никогда не гулял, а теперь он гуляет. Он никогда не был в городе и вообще не видел ни Москвы, ничего, а теперь он может там побывать. Ребенок большую часть времени проводил в окружении его, ну, скажем так, друзей, да, таких же, как он, и одной нянечки, теперь это целое пространство творческое, где он может творить, может видеть плоды своих трудов, узнать что-то новое. Для нас это вот это, и для нас это принципиально важно, вот так расширять горизонты вот таких детей, в частности.
Вы говорите, что социальное волонтерство за МКАД не выходит. Я догадываюсь, что в небольших городах так и есть, в миллионниках, хотя в миллионниках ситуация лучше.
Ну, конечно, в миллионниках лучше. Ну, миллионников тоже по пальцам пересчитать, конечно, лучше. Миллионников ситуация очень похожа на Москву, но делите просто на количество миллионов. Если мэр Москвы признался, в Москве сейчас порядка 20 миллионов, да, то дальше, насколько я помню...
Там просто раз вниз вот так
там, уходит. Там все падает, да, вниз, и они именно миллионники. Один-полтора, да, один-полтора миллиона.
Петербург там города. Может быть 5
да, 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 да. Миллионов. Вот, соответственно, 6, ну вот делите. 5. Если в Москве организации, которые могут похвастаться не только профессиональным подходом, но и большим количеством волонтеров, измеряем тысячами, но делите их на 10. Вот вы и получите в каждом городе миллионники 1-2 таких организаций.
Давайте вернемся вот к той проблеме, с которой мы начали, по поводу выживания. Я так понимаю, что эта проблема может коснуться любое добровольческое движение социального волонтерства.
Безусловно.
И
безусловно.
Зачастую касается.
Подождите, проблема может касаться, извините, да, я перебиваю, коснуться любого человека. Мне тоже, на самом деле, где-то с интервалом раз в два года приходят абсолютно левые, прошу прощения за сленг, ошибочные письма из налоговой о том, что я должна там что-то заплатить за то, чего у меня нет, или что я продала какую-то землю, которой у меня нет, или которую я там продала то, что я не продала, и, в общем, ну, просто и ты должен идти туда ногами. То есть они ошиблись по почте, а ты должен физически это все решать.
Ну, какая презумпция вины.
Да-да-да. Потратить свое время, потратить свой рабочий день, там, потерять...
И нервов кучу.
Нервов, да. Ладно, ну, нервы, может быть, даже восстанавливаются, а время – это, правда, невосполнимый ресурс. И когда я живу в центре, а у меня налоговый в текстильщиках, то есть это реально выкинутый день. И раз в два года я этот день выкидываю. Хорошо, если один день. Вот. Но просто я так понимаю, что ребята попали в ситуацию, когда у них от этой ошибки зависел грант. Это ужасно.
Это может коснуться любого человека, но ты, как частное лицо, можешь прийти, найти время приехать в текстильщики и разобраться. А когда это касается организации, здесь совершенно другая ситуация.
Но они что же разбираются?
Они разбираются. Ну вот давайте посмотрим, как это вообще, чем это может закончиться?
Ну вот смотрите, разбираются просто очень все непросто под постоянным прессингом и угрозой заморозки счетов. В этом смысле по отношению к физическому лицу я считаю, что у организации риск больше. Потому что, ну, наверное, возможно, заморозки счетов, да, и у физических лиц... Да, у физических лиц. А вот у юридических нам бы это грозило полным коллапсом. Все, сразу. И каждое из этих предписаний, она вносит, безусловно, нервозность. Какие-то, может быть, и ошибки с нашей стороны от этого происходят, потому что мы начинаем суетиться, как-то бегать и так далее. И чем нам это грозило? Полным закрытием. Если бы счета были заморожены, то все, мы просто умерли как организация. Потому что внутреннего потенциала отстаивать в суде и так далее у некоммерческой организации нет, к сожалению. И достаточно многие организации поэтому предпочитают, в кавычках слово, откупиться от налоговой, то есть заплатить эти мнимые какие-то ошибочные штрафы, ну, если они имеют, да, какие-то цифры вполне приемлемые, чем вот тратить месяцы на доказывание чего-то, там, тратить деньги на наем юристов, ходить в суды и так далее.
А какая у вас сейчас ситуация?
Сейчас ситуация такая, что мы ради получения гранта и ради того, чтобы выиграть время, мы заплатили мнимый долг, и теперь будем продолжать взаимодействовать с налоговой, доказывать, что этот долг мнимый, чтобы эти деньги нам вернули.
Это возможно?
Это возможно, конечно.
Теоретически, да.
Да, конечно, конечно, это возможно, да. Да.
Несмотря на то, что вы уже его заплатили, но можно в обратную сторону начать доказывать.
Да, да, это как раз распространенная ситуация, и, собственно, именно это нам изначально и советовали, но мы по этому пути не могли пойти, потому что нам никто не давал гарантий, что после уплаты долга нам действительно выдадут нужный документ. И только после того, как лично глава президентского фонда грантов вмешался в ситуацию и разрешил принять от нас не необходимый документ, а, скажем так, промежуточный, косвенный документ, подтверждающий уплату долга, тогда ситуация для нас сдвинулась. Тогда мы смогли это заплатить, получить платежку, отнести ее в президентский фонд и таким образом заключить с ними договор.
А у вас есть так называемые пожертвования от людей, которые вам просто решили помочь?
Да, конечно, и мы очень благодарны всем этим людям. Где-то, наверное, треть нашего бюджета покрывается благодаря тем людям, которые разделяют и наши ценности, и видят смысл волонтерства социального, и жертвуют через сайт нам деньги.
Я к тому, что это тоже налогооблагаемое или нет?
Сами пожертвования нет, и в этом смысле люди ничего не теряют, но поскольку большая часть денег уходит именно на внутреннюю организацию волонтерства, то есть на работу сотрудников, то, конечно, любой человек, получая зарплату, платит налоги со своей зарплаты, конечно.
Но все в итоге должно разрешиться благополучно у вас. Скорее всего, вы получите президентский грант. И...
Да, договор уже подписан. Слава богу, грант мы получаем вот как раз благодаря личному вмешательству главы гранта Ильи Чукалина, и мы ему тоже за это благодарны. Но с точки зрения налоговой, вероятность того, что мы не вернем наши деньги, конечно, есть.
На президентский грант могут претендовать любые волонтерские организации социальные в России?
Любые зарегистрированные организации, не носящие коммерческого характера, да.
А есть большая вероятность, что они его получат, если они все правильно подготовят?
Да, на мой взгляд, сейчас система президентских именно грантов в положительную сторону очень сильно реорганизована. Для тех, кто не в теме, поясню, что до этого года она состояла из множества разрозненных операторов, некоторые из которых официально обвинить нельзя, но было сильное подозрение, что они никогда никому ничего на стороне не дают. Теперь же все эти грантооператоры разрозненные упразднены, и есть один такой большой оператор, у которого действительно прозрачная система, у которого упрощена форма заявок, и у которого очень четкая и ясная система оценок этих заявок. Поэтому я уверен, что ситуация изменилась в лучшую сторону, безусловно. И от знакомых в регионах я слышал очень положительные отзывы. Более того, знаю конкретные организации, которые никогда не получали гранты, а именно с новым грантооператором получили.
Давайте о направлениях еще поговорим. Мы все равно же не все перечислили, если их 18.
Да.
А мы
да.
поговорили только о больницах, по сути, и чуть-чуть о домах престарелых.
Направления большей частью у нас детские. Это больницы, конечно, как я уже сказал. Uh-huh. Это много уже теперь, уже 5 детских домов, интернатов для умственно отсталых детей. В Москве обычных детских домов уже фактически не существует. И есть только вот специализированные такие детские дома. Это психоневрологический интернат. Есть группа помощи бездомным на павильоне. Белецком вокзале. Мы предлагаем не только своими руками действительно очень вкусно приготовленную еду бездомным, но и общение, консультации, помощь. То есть все, чем могут помочь волонтеры, а не профессиональные какие-то службы, да, все волонтеры готовы для бездомных сделать, в том числе, конечно, и помощь одеждой в зимний период и так далее. И лекарствами, кстати. Вот. Есть помощь заключенным в виде писем заключенным. К нам приходит очень много писем из колоний, очень далеких, и тюрем. Есть посещение можайских колоний детской и женской, ну, подростковой и женской. Ну, как-то так. Есть благотворительные ремонты, которыми мы очень дорожим. Потому что это реальная помощь. Здесь, конечно, о больших масштабах говорить не приходится, но это вот прямо то, что можно потрогать руками. Это очень значимая история.
А про тюрем это что-то новое у вас?
Нет.
Нет?
Нет, нет, нет. Переписка,
мне кажется,
у нас
одно из
была всегда.
Вообще,
да, это одно из первых. Мы его как бы переняли по наследству. Дело в том, что очень многие храмы Москвы просто завалены письмами от заключенных. Ну, кто-то их, может быть, на них не реагирует, а Данилов монастырь реагировал всегда с первых дней своего открытия, и мы, скажем так, вот просто по наследству переняли эту ниточку и тоже ей очень дорожим.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Юрий Белановский, руководитель добровольческого движения «Даниловцы», соучредитель школы социального волонтерства в гостях у «Светлого вечера» здесь, на «Светлом радио». А школа социального волонтерства как соотносится с «Даниловцами»?
Это наше альтер-эго. Это наше второе «я». Дело в том, что вот это как раз к разговору о том, как эта вся история устроена внутри и почему она требует больших ресурсов и большого профессионального участия. Поняв для себя всю вот эту вот работу с волонтерами, организовав ее, мы вдруг поняли, что у нас есть возможность открыть, скажем так, наши двери для внешних людей, для наших коллег из других благотворительных организаций, для наших коллег из других городов даже, для возможности через интернет делиться нашим опытом. То есть, работая с нашими волонтерскими группами, обеспечивая вот это вот бесперебойное присутствие волонтеров в тех местах, о которых я уже сказал, мы вдруг поняли, что этому же можем учить и других людей. И открыли наши двери. Таким образом, мы как бы получили просто для себя второе лицо. Людям долго объяснять, почему движение «Даниловцы» кому-то учит. Мы придумали такое вот для себя название «Школа социального волонтерства». И делимся нашим опытом, привлекаем коллег. Сейчас у нас идет целый год, такой год изучения опыта коллег. Недавно опытом организации волонтерства делилась с нами Анна Битова, директор Центра лечебной педагогики. В декабре с нами поделится опытом руководитель волонтеров фонда «Подари жизнь». То есть мы хотим целый год на это потратить, чтобы и самим познакомиться, и наших коллег тоже познакомить с лучшими практиками.
Как часто проходят занятия? Кто, как к вам прийти? Кто вообще может прийти?
Занятия проходят несколько раз в неделю, от 2 до 4 раз в неделю. Вот, как я уже сказал, есть сайт «Школы социального волонтерства», на нем есть раздел расписания. Прийти может любой человек, занятия бесплатные. Но мы просим, если у человека есть такая возможность нас поддержать, мы просим вносить пожертвования. Но они не обязательны, мы рады всем на самом деле. Поэтому в зависимости от расписания человек может найти интересную для себя тему и прийти. Ну вот, в частности, например, 25-26, если мне не изменяет память, это суббота-воскресенье ноября, у нас будет интереснейший 2-дневный семинар-интенсив по работе с подростками. Такого Москва еще не видела.
volunteer-school.ru.
Да.
А почему Москва такого еще не видела?
Ну, потому что в данном случае опытом работы с подростками будет делиться Егор Ковришкин, организатор программы детского отдыха из Дайфлиема и лаборатории педагогических инициатив. Это человек с колоссальным, потрясающим совершенно опытом работы с подростками. И что самое ценное, это именно успешные люди сами, действительно, дети приходят к нему, тянутся к нему. А он очень редко проводит такие семинары на стороне, крайне редко.
А куда еще можно прийти? Я, может быть, даже имею в виду не семинары, а какие-то волонтерские направления, где вам нужны люди. Или у вас уже все закрыто, и это база в полтора?
Нет, конечно, у нас далеко не все закрыто. Мы рады каждому человеку, кто готов прийти. Но вот получается, из того, что я сказал, у нас два таких таких больших как бы направления. Если хотите что-то узнать, поучиться, начиная от мастер-классов творческих, там, как что-то делать из фольги, и заканчивая глубокими вопросами, вот как там работать с подростками, то, пожалуйста, мы готовы делиться опытом и так далее. А второе направление – непосредственной работы. Но оно у нас вот прямо фиксировано по организациям. Мы исходим из того, что, скорее всего, это удобно для желающих быть волонтерами, потому что человек может выбрать и по времени, и по месту, и по виду деятельности, четко определиться, и ему, этому человеку, потенциальному волонтеру, уже не нужно как бы метаться. Например, он выбирает там четверг вечер с 19 часов конкретное учреждение, делать что-то, опять же, совершенно конкретное, и все.
А выбирает он на сайте?
Да, на сайте danilovtsy.ru. У нас, получается, два сайта. Вот есть сайт именно волонтерского движения danilovtsy.ru, где мы рассказываем, как стать волонтером, как можно выбрать конкретную группу, конкретное направление и все, включаться в деятельность.
Как вы сотрудничаете с другими волонтерскими организациями и сотрудничаете ли?
Конечно, мы сотрудничаем. Вот, собственно, создали и Союз волонтерских организаций. Для нас это возможность, прежде всего, обогащаться и взаимным опытом. Но я сейчас говорю о своей позиции руководителя. Это возможность подсматривать какие-то находки, как что-то сделать и так далее. А с точки зрения развития самого волонтерства, это взаимодополнение дает возможность перераспределять тех волонтеров, кто не нашел себя, например, у нас или в других организациях. Это очень важно. Мы действительно делимся такими контактами, мы советуем волонтерам найти себя там или там и так далее. И, конечно, это взаимодополнение при каких-то серьезных, мощных историях. Ну, в частности, например, вот сейчас идет уже серьезный, вполне себе позитивный разговор о законодательстве о волонтерах. Мы вместе пытаемся как-то здесь участвовать. То есть, когда мы вместе, нас слушают.
А сколько вообще всего у нас в Москве? Вот таких, ну, можете назвать, вы же не конкуренты друг другу, поэтому, наверное, можно об этом говорить.
Порядка 10.
Порядка 10, да?
Да.
А вы как-то между собой...
Ну, здесь я, поймите правильно, я здесь, конечно, не хочу обидеть небольшие фонды, небольшие маленькие волонтерские инициативные группы. Их, наверное, конечно, сотни. Но если мы говорим об организациях, у которых налажена действительно всерьез система привлечения волонтеров, подготовки волонтеров, включения уже в конкретные совершенно направления, программы, проекты, я думаю, что, ну, да, порядка 10, наверное.
А хорошо, когда их много, или все-таки лучше, когда они
объединяются?
Когда они, вот эти сотни и десятки, объединяются в 4-5 больших?
Ну, я думаю, конечно, хорошо, когда много, потому что, будем откровенны, ну, Москва, она же невероятно большая.
Да, но проще же, наверное, получать гранты, получать какую-то помощь.
Ну, не совсем проще. Здесь вот тоже как раз, кстати, об экономике, да, благотворительных или волонтерских организаций. Сейчас средний, скажем так, не средний, даже, может быть, выше среднего, доступная сумма грантов и московские субсидии, и вот федеральные, ну, скажем так, от 2 до 3 миллионов, да, 2-3 миллиона, там, делим на 12 месяцев, получаем какую-то сумму. Если большая часть из этих денег идет на зарплаты сотрудникам, а я считаю, что это принципиально важно, потому что прежде всего нужно вкладываться в профессионализм сотрудников, а не только в купленную мебель там или еще что-то такое, да, то сразу вычитайте отсюда 30%. И на самом деле вы получите, что это не такие большие деньги для развития проекта в течение года. То есть, да, это деньги, да, они ощутимы, но, тем не менее, это 2-3 на самом деле полноценные ставки или там 5-7 половинчатых ставок. Поэтому нужно вот эту экономику тоже понимать и учитывать.
А город помогает вообще?
Город помогает. Ну, во-первых, есть городские субсидии, это аналог грантов, они устроены по-другому, но, по сути, это те же гранты. Но это конкурсная основа, это тоже такая лотерея, будет не будет. Город помогает нам, безусловно, в лице комитета общественных связей, помогает решать наши какие-то проблемы. Вот, в частности, я упоминал Морозовскую больницу сегодня и был, скажем так, нашим, как это сказать, медиатором, да, этой истории. Вот. Город помогает, может помогать и помещениями, и вот, собственно, мы находимся в помещениях, наш офис в помещении, которое предоставлено городом, да, помогает. Но в нашем случае, мне кажется, мы нашли какой-то определенный баланс, потому что то, что нам действительно от города нужно, он нам дает. А вот если организация меньшая или с какими-то большими трудностями, мне кажется, им труднее получить что-то от города.
А у вас какая вот, какой вот вопрос на сегодняшний день самый насущный, спрошу я, и будем заканчивать программу?
Самый насущный, если мы говорим непосредственно о нашей деятельности, о наших подопечных, то куда сейчас колесо госмашины повернет тему волонтерства? Мы сейчас находимся на перепутье, и есть такое ощущение, что действительно нас слышат, мы вместе думаем о тех же законах, нормативных актах. Ну вот, в частности, да, я говорил, что в регионах социального волонтерства почти нет, и что, может быть, ситуация изменится. Но госмашина есть госмашина, и куда все-таки вот этот маятник качнется, мы не знаем, и это большая тревога и большой риск. Если же говорить о уже внутренних каких-то вопросах самой организации, ну, как и у всех НКОшников, у нас, конечно, не просто с деньгами, вот, но это уже наши внутренние проблемы. А в глобальном плане, да, это развитие волонтерства в стране, в котором мы принимаем активное участие.
Спасибо за эту беседу. Напомним, что Юрий Белановский, руководитель движения «Даниловцы» и соучредитель школы социального волонтерства, был в гостях у Светлого радио. Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
Всего хорошего.
Спасибо, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».